Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вам послушать чтение и объяснение богослужебного Евангелия в среду второй седмицы по Пасхе. У нашего микрофона будет настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах протоиерей Александр Шаргунов. Далее мы представляем вашему вниманию беседу с митрофорным протоиереем Владимиром Тимаковым, настоятелем храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Сегодня прозвучит первая часть этой беседы. Завершит час авторская программа Елены Чудиновой «Час писателя».
Oh,
эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 15-е зачало, глава 5, стихи с 17 по 24. Иисус же говорил им: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. Но это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы слышим ответ Господа на обвинение в разорении субботы. Он сказал им: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». Христос исповедует, что Он Сын Божий, ясно называя Бога Своим Отцом. В тайне творения мира, промышления о Нем и спасения Его участвует вся Святая Троица. Тот, кто все совершает, — Господь всего, и потому Сын Человеческий — Господин Субботы. Что же иудеи отвечают на защиту Христом Себя? Еще более искали убить Его иудеи за нарушение субботы и за то, что Он Бога называет Своим Отцом. Они изображают ревность о чести Божией и замышляют величайшие преступления против Бога. Христос свидетельствует им, что Он равен Богу в силе и в славе. «Истинно, истинно говорю вам». Это значит, что речь идет о страшных и великих и непоколебимых Божьих делах, которые Он творит. Но Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Так предан Христос воле Отца, что для Него невозможно творить что-либо отдельно от Него. Он исполнитель совета Отча, Он знает все Его сокровенные замыслы. Он равночестен Отцу в делах, ибо что творит Отец, то творит так же и Сын, с той же властью, с той же действенной силой. Отец любит Сына. В этом мире Христос встречается с человеческой ненавистью и равнодушием, но Ему неизменно дается утешение Отчей любви. Отец показывает Ему все, что творит Сам. Все, что творит Сын, по водительству, по указанию Отца. И Он покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Дела большей силы, чем исцеление болящих. Он воскресит умерших и Сам воскреснет из мертвых. Являя свое равенство с Отцом, Христос выделяет те свои дела, которые могут быть совершены только Богом. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет, во власти одного Бога воскрешать мертвых и давать им жизнь. Воскрешение мертвых никогда не было в ряду обычных явлений естества, и даже не приходило кому-либо на мысль, изучающих возможности сил природы. Это дело чисто божественной силы. У Христа мудрость и держава, как у Бога. Он имеет ключи ада и смерти. И Отец не судит никого, но суд отдал Сыну. Он благоволил совершить суд через Сына, будучи нашим Творцом, Он может делать с нами все, как горшечник с глиной, но мы видим Его безмерную милость. Бог во Христе примирился с миром и дал Своему Сыну власть приведения нас к вечной жизни. Книга жизни есть книга Агнца. Последний всеобщий страшный суд предан Сыну Человеческому. От того, что Он умалил Себя, став Сыном Человеческим, по воле Отчей, Он Господь всяческих. Будучи Сыном Человеческим, Он единосущен по естеству с теми, над кем Он поставлен. Христос часто называет Себя смиренно Сыном Человеческим, показывая, что Он начальник и спаситель не одного только народа, а всего рода человеческого, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Мы должны чтить Сына, исповедовать, что Он Господь, и поклоняться Ему. Мы должны воздавать честь тому, кто принял бесчестие ради нас. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Поношение Искупителю нашему, поношение Отцу. В крестных страданиях Господа, говорят святые отцы, участвуют все лица Пресвятой Троицы. Всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но от дьявола. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, говорит Христос, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Быть христианином значит слушать, что говорит Бог. Но недостаточно только слушать. Надо слушаться, веровать жизнью своей в пославшего Христа Бога Отца. Тем, для кого Христос — путь, открывается уже здесь, на земле, вечная жизнь, благодать Пасхи, переход от смерти в жизнь. К Богу Отцу, во Христе и Христом, который от Себя не творит ничего, но творит волю пославшего Его Отца.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире Православное радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, я от всего сердца, от всей души поздравляю вас со светлым Христовым воскресением. Даже не устами, а сердцем провозглашаю: Христос воскресе! Что мне хотелось бы пожелать нам всем, не вам, а именно нам всем, в эти светлые дни, когда мы встречаем Пасху, когда впервые слышим «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ», особая радость обнимает всех, всех, кто трудился, был позван и трудился на винограднике с первого часа, попозже, еще попозже и с самого последнего часа. Хочется пожелать, если какое-то особое вдохновение, или, может быть, не особое, а просто первое вдохновение по спасению своей души придет именно на Пасху, и тогда захочется подвигов не на первую смиту поста, не на середину крестопоклонной, не на Марию Египетскую, и не на страшную, а подвигов захочется тогда, когда ты услышал: Христос воскресе из мертвых. Исполняйте эти подвиги, и они будут радостью, и они будут тем знаменем победы, которое мы ко Христу вместе с поднятыми глазами к Нему ввысь возводим. Знаете как, вот пост проходит, а такую радость ощущает человек на Пасху, что думаешь: я продолжу пост, чтобы эту радость не потерять. И вот если это приходит, желание, если желание спастись и какие-то подвиги для спасения души предпринять, начиная с Пасхи, пусть будут эти подвиги. Пусть будет это вдохновенное желание не забыто и не оставлено, потому что сейчас все можно, сплошная седмица и так далее, ну, какие подвиги. Нет. Если это чувство мы вдруг услышали в себе, пусть оно будет нами воплощено. И это будет нам в особую светлую радость. Христос воскрес!
В эфире радиостанция «Радонеж». Дорогие братья и сестры, накануне праздника Светлого Христового Воскресения наш корреспондент Мария Берова побывала в храме преподобных Зосимы и Саватии Соловецких в Москве, в Гальяново, и записала интервью с протоиереем Владимиром Тимаковым, настоятелем этого храма. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть этой беседы. Отец Владимир вспоминает о своем детстве, рассказывает об особенностях церковного служения в годы советского атеизма.
Я родом из Пензенской губернии, и там проживал свое детство, вначале в деревне, потом в райцентре. Мать у меня была верующая, и потому просто нам приходилось ходить с крестиком. Но я по своей природе, я чистый босяк был, и всегда все баталии были мои. Потому что никогда у меня пуговиц, конечно же, не было. Они всегда были порваны, потому что в схватках были уцелели. Это было невозможно. Но в то же время крестик я носил. И здесь, конечно же, все видели. А это 37-й год. И раньше, но в особенности 37-й год, объявленный атеистическим. Ну и приблизительно это вот время, так как я... Видите, какой примерный мальчик, что все баталии были мои. Меня сажали так, чтобы никакой мужской солидарности у меня не было. Поэтому сажали впереди девочка, сзади девочка и сбоку девочка. И поэтому я всегда как бы в этом окружении девочек был. И вот в этот момент вредность, оказывается, и у девочек бывает. Вот удивительность-то в чем. Особенно когда... затишье, или бесчишь диктант, и это какая-то работа, мы все затихаем, подкрадывается в зале сидящий полонь девочка, вытаскивает за веревочку крестик, и на весь класс кричит: «Крест! Крест!» Я поворачиваюсь к ней, впереди сидящая меня и за ухо, и за волосы дернет. Я поворачиваюсь к ней, но сбоку сидящая мне в бок. Кулачком наступится. Это не больно, но это очень досадно. Поэтому терпение мое кончалось обычно. Я вставал, подходил к одной и вваливал так, как это я мог валить. Там бежала учительница, я к другой ей, третьей еще тоже поддам, потом забираю книги и выхожу, потому все равно как меня выгонят. И это достаточно повторялось. Но вот сказать, что здесь вот какое-то исповедничество, я крест носил, потому что мать велела мне его носить, и я его носил. Неудобство я испытывал. И вот один раз я позволил себе подлость. Так как опять вот так и стоял диктант, я знаю, что так же меня вытащит крестик, я его снял и положил в карман. Но карманы-то всегда были дырами. И я его потерял. Так я по сей день мучаюсь вот этим. У меня никогда это не выходит из головы, как я все-таки опустился. Хотя тогда и спросить меня было нечего. Но вот если хотите сказать о трудностях, да, вот это испытывать трудности меня, хотя я из обычной рабочей крестьянской семьи, все равно меня то монахом обзывали, то попом, потому что я молился. Это вот что касается до детства. Дальше я попал к архиерею совершенно случайно. храм был на всю область, один храм в Пензе, на область. В Мордовии еще был саранский храм, но это Мордовия уже. Вот туда приехали мы с матерью именно Пасху. По-видимому, не на первый день, или на второй, или на третий день. И там, конечно же, служил архиерей. Впервые туда назначенный. Это был 44-й год, по-видимому. И назначили туда архиерей. Он был облачен в изумительнейшее облачение. Там у него был пасхальный сак, совершенно бархатный, с золотом. Для меня это было такое, что я оторвать глаз от него не мог. И молился не на иконы, а на него, на архиерея своего. Но это не ускользнуло от глаз моей матери. И после литургии, когда должны были уже все выходить, архиерей имел обычай всех благословлять до единого желающего к нему подойти. Подошла и она со мной, и когда он благословлял меня, вдруг мать спрашивает его, а вам не нужны мальчики? Он на это сказал, что мне вот они очень нужны. Но я вот не знаю, имею ли я право их сейчас около себя держать. Я узнаю и это скажу. Он как раз возвратился из ссылки на это особая история, содержательнейшая история. Но о ней я не буду говорить. А вот, во всяком случае, он только изрек, что мне очень нужно. Но я не знаю, так как мы не в Пензе жили, а туда звать-то приезжали. Естественно, мы уехали. И в лучшем случае, я только говорю, мы могли приехать, ну, на приполовение праздника Пасхи. Приехали, и как раз архиот там и служил, когда мы подошли, он сказал, а, где ж вы скрылись? Я так вас искал. И сразу же меня, ну, я опытно говорю, от сахи, во всяком случае, босяка точно, прямо сразу назначил, взял к себе келейником, и первым и подьяконом. Вам это ничего не говорит. Но для этого нужно было служение знать великолепно. Я его не знал, я только видел, смотрел, как вы сейчас ходите, как театр, на театральное представление. Но я не знал, и это была несказанная трудность, во всяком случае, вот так, я очутился у него. Потом я с ним объехал уже из Средней Азии, куда он тут же был опять назначен, уже на другую епархию, в которую входило 5 республик. Да он архиерей был в Ташкенте, и я был с ним. Всю Среднюю Азию мы совершили вдоль и поперек. Рассказывать об этом тоже бессмыслица сейчас, но потом его перевели вновь. Пензу, в Ивану, а потом Пензу. И очутившись в Пензе, приспело время, когда уже не исполнилось достаточно лет, что я мог поступить в семинарию, куда я и отправился. Вот в этой семинарии, здесь вот вы спросили о трудностях. Но трудности там не в учебе только. Ну, учеба нужна была дачу полную иметь, чтобы хоть как-то все-таки объем, необыкновенный объем информации и книг, и всего, и лекций, все это совместить. Но это только одно. Второе запомнилось мне очень. Это я не могу не запомниться. В один из любых вечеров, достаточно часто, едва ли не каждое месячно, являлись трое. Два милиционера и один в штатском. И сразу же следовали в покое ректора, и мы уже знали, что они оттуда не выйдут одни. Кого-то из нашей братьев возьмут. И вот это, сказать, что это ощущение было приятным, нельзя. Но и трусости я не испытывал. Но однажды мне довелось видеть своего дружка, с которым я дружил всегда и поначалу. Увидел его трясущимся. Ужасно, даже с пеной у рта. Он сидел в углу и дрожал. Я напал на него. Зачем ты сюда пожаловал? Если ты такой трус, здесь тебе не место. Тебе нужно убираться, потому что вот увидят тебя таким трясущимся, они тебе все вытрясут. Ты будешь полным предателем, полным пошляком. В общем, тряхнул, опомнился, ничего, ободрился. Но действительно, каждый раз кого-нибудь уводили. Но уводили уже навсегда, ни везде, ничего. Вот куда пропадал человек, неизвестно. Так бывало едва ли не каждый месяц. Ну, но если они не уводили кого-нибудь, то они проходили библиотеку и там делали чистку. Ну, изымать священные писания, изымать святых отцов незачем, потому что они отдалены от нас почти что 2000-летиями или 1500-летиями. И язык их не тот, который бы мог захватывать. Он захватывает тех, которые уже углубятся, доискиваются смысла. Вот те им уже не интересен, интересны святые отцы и большего и глубины, лучшего выражения, как только сделали они. Этого сыскать нельзя было. Но для этого нужна была ступень, которая подняла бы до их уровня. И здесь вот были дореволюционные мыслители, такие как Булгаков, Бердяев, Франк, Эрд, Лоский и так далее, которые очень в современном языке излагали религиозные истины сердцесчипательно, изумительно, хорошо. И, конечно, их зачитаешь, и тогда будешь читать и святых отцов. Вот они эти книги тщательно выискивали и изымали. Все, это все забирали с собой. И библиотека-то ведь была только не откуда-нибудь, и ничего ведь не было, когда открылось. Это все то, что можно было где-то купить или приносили бабушке, то, что у них оставалось. И из этого все извлекали. Вот это трудности. Были другого рода трудности, когда прямо подступали к тебе и хотели тебя сделать своим работником, то есть предателем, чтобы я сидел, положим, за всеми окружающими и о всем доносил. Это ужасающая пошлость, но они поступали. Мне это как-то сошло очень легко. Первый, который подступил ко мне, и вот так вот я сказал, что нет. Он с другой стороны, я сказал нет, он с третьей стороны, и я сказал нет. А потом уже надоело мне, я обращаюсь к нему и говорю, что вы хотите? Вы хотите, чтобы я Бога предам? Если я Бога предам, то что, я вас не предам? Я первого вас предам. Первого. Потому что сам с негодяем буду, и мне будет желательно вот таких, как ты, предавать. Сработало. Очень убедительно и здорово отступился, и уже не приставал. Там другие случаи не очень защитные представляли, там я отпихивал, я отталкивал, и все. Один, это когда уже стал священником. Там мои преподаватели, это уже после академии, в которую я попал уже без экзамена. Такое было, в общем-то, исключительнейший случай. Но я попал без экзамена, окончил академию, потом стал священником. И инспектор, и ученый секретарь, который жил прямо около храма, и слушал мои проповеди на ранней литургии, которые я говорил, они захотели, чтобы меня сделать настоятелем. Но сделать настоятелем, это значит непременно, чтобы я был вот как раз доносчиком. И я это знал и сказал своим ученым профессорам, что я не хочу, меня устраивает то положение, в каком я сейчас нахожусь, но они все равно меня вызвали, вытащили патриархию, но предварительно мне уже тут же звонок из вот таких вот работников, когда НКВД было еще, мне назначили свидание с тем, чтобы я там с ними встретился. Так как они, когда с тобой беседуют, после беседы они непременно заставляют тебя подписаться, что они разглашение. Потому что это как бы государственная тайна. Ну, а так как мне это был звонок по телефону, никаких подписок я не давал, то я тут же оповестил лицо врача своего, который великолепно я знал, что он также врач митрополита Николая Ярушевича Крутицкого и Коломенского, ближайшего соратника патриарха Алексея Первого. Я ей сказал, что меня вызывают, она сказала ему, он позвонил в совет, в общем, сразу все всплыло, и она это и рассчитывала, чтобы это все всплыло. И, конечно же, они отреклись, и такой встречи уже не было. И вот так вот мне удавалось очень легко, в общем-то, в этом плане справляться с трудностями, о которых вы спрашиваете. Были трудности другого порядка. Меня вызвали на Лубянку. В прямом смысле, на Лубянку, может быть, вы знаете такое? Меня вызвали по поводу Якунина. И вот там, не в Белоруссии, а в Трисподне, в подвалы, несколько этажей спускали, там вот беседа проходила. Но там я вышел с честью. Я уж не буду говорить, но там я вышел с честью и дважды. Но в двух словах здесь это не объяснишь. Меня первый следователь посадил и вопрос мне задавал. Павел Касап сидит и пишет. Я отвечу, звоню, он опять какой-нибудь вопрос мне задаст, и я отвечаю, он пишет. Писал, потом дает мне на подпись. Я читаю, ты не можешь себе представить, что там было написано. Там это я вызван как свидетель и должен был оболгать, ну и безызвестного, может быть, вам недавствующего Якунина, который и сейчас, хотя это мало бы отношения имеет сейчас, потому что он создал свою особую сверхсвободную церковь. Но все равно тогда он был мой друг, и на него он написал такое, что только подрастрел подводил. Только. И я должен был это скрепить своей подписью. Я спрашиваю, я это вам говорил? Давай подписывай. Подписывайте. Я взял и по диагонали написал «Все ложь». Подписался и поставил число. Он взял, и от удовольствия даже руками потер. И он понимал, и я попал уже в переходящую эпоху, как вот переходный момент только начинался. А до этого, не такое, а десятая доля моего дерзновения хватило бы ее на 10 лет слопотать, по крайней мере, тюрьмы. А здесь он уж прямо потер руки, что это были обливы. Но меня выпустил, и недолгое время меня не вызывали. А потом вызвали вновь, не через несколько месяцев даже, месяца через три, может быть, вызвали вновь. И опять завели дело, и опять, памятуя, по-видимому, что я вот так вот мог написать, несколько строк написал и дает мне подписать. Я посмотрел, и я говорю, этого не говорил, подписывать не буду. Но подписывать мне все равно надо. Тогда я взял, перечеркнул и подписался. Он второй раз, но опять меня спрашивает, опять пишет, опять подает, и опять. Я этого вам не говорил, говорю. И то, что я не говорил, я не подпишу. Опять зачеркнул, опять подписался. И так целый день мы с ним. Ну, просто уже в драку уже пошло, образом говоря. Он на меня пробовал кричать и заставлял. Уже говорю, я того, что я не говорил, я не буду вам подписывать. Он раздражился и говорит, вы что со мной делаете? Одного следователя из-за вас вышвырнули из системы. То, что я написал, все ложь. Его даже, оказывается, из системы выбрали. А его, правда, в Москве не нашли, во Владимирской губернии особого какого-то хваткого нашли, вот прислали. Что вы со мной делаете? Он говорит, я ничего не делаю. Я говорю, я буду подписывать только то. Он, наконец, рассверепел весь. Выхватил пистолет на меня. Пистолет. Знаете, я не смелый, и не считал себя, а и смелым, хотя, как бы, конечно, в этом плане воспитывал себя, но до сих пор Бога благодарю за это. У меня совершенное спокойствие, чтобы я сейчас с вами разговариваю, то я и с ним. Я говорю, голубчик, это так просто. Растягиваю рубашку и говорю, пожалуйста. Знаете, как это его вывело из себя, он весь потерялся. Он не знал, куда девать свой пистолет. Вот его крутил, наконец зашвырнул его все-таки как-то. Но он применять его не стал. Прежние времена это четко. Можно было нажать курок, да и все, и конец, и там в этих этажах подвала вывезли, да и все. Но здесь, вот я говорю, боюсь, никакой особой доблести нет. только Божья помощь, так я и оцениваю.
Вы прослушали первую часть беседы с протоиереем Владимиром Тимаковым, настоятелем храма преподобных Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново в Москве. О продолжении этой беседы мы объявим дополнительно.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Христос воскресе, дорогие мои! Мы по-прежнему празднуем эти дивные майские дни. Сегодня в гостях у меня снова наша отважная воительница Мария Мелькова, которая через некоторое время отправится в Сербию, а сейчас расскажет нам о том, как развиваются события. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Мария, итак, мы завершили прошлый раз на том, что все непонятно и была такая смута. Что прояснилось с тех пор?
Мы остановились как раз на том, что сербские власти современные не подписали навязываемый им Брюсселем, Евросоюзом договор с Приштиной. И ровно в тот момент как раз отправлялись в Россию, в Москву, встречались здесь с нашим политическим руководством. И все ожидали, конечно, что будут какие-то замечательные подвижки. Ну, подвижки, не знаю, были или нет экономические, потому что, в общем-то, главной целью посещения была экономическая. Хотя и на этом плане очень сложная ситуация. Надо сказать, что соответствующие министерства, например, энергетики и прочие ответственные за это структуры очень сильно блокируют прохождение Южного потока по Сербии. До сих пор ничего еще не начато, хотя должно было быть уже открыто строительство в конце декабря, строительство Южного потока, но до сих пор еще все очень неясно. Ну, тем не менее, конечно, разговоры должны были вестись и о каких-то политических вещах, и наши господа Путин и Медведев по-прежнему повторили свою мантру, что русские не могут быть больше сербами, чем сами сербы. Это относилось к сербскому руководству еще и прошлому, и этому. То есть, как вы помните, по-моему, тоже я об этом говорила, наш замечательный предыдущий посол Канузин показал себя более, гораздо более сербом, чем сербы, однажды воскликнув на конференции: «А есть ли здесь сербы?» Потому что действительно оказалось, что там публика совершенно лишенная сербского православного духа и так далее. То есть вот как раз Канузин был русским, который был больше сербом, чем сами сербы. К сожалению, остальные наши политические деятели себя таковыми не зарекомендовали, в том числе и новый посол после Канузина. И это подразумевает собой позицию, что Россия поддержит любое развитие событий, которое в интересах Сербии. Но надо сказать, что то, что сейчас происходит в Сербии благодаря ее верхам, как раз абсолютно не в интересах ни Сербии, ни России, ни вообще наших народов. В интересах абсолютно только НАТО, Евросоюза и так далее, то есть наших врагов. Вот. И после этого визита вскоре опять состоялся очередной раунд переговоров Белграда и Приштины, хотя до этого тоже мы об этом с вами говорили. Вроде бы говорилось, что это был последний раз последний, уже больше никто ничего делать не будет, но тем не менее опять все продолжилось и еще будет продолжаться вечно. Конечно, то, что ставят сербам как условие вхождение в Евросоюз, даже вернее не вхождение в Евросоюз, а только назначение даты начала переговоров, то есть абсолютная фикция. Это фактическое признание Косово. И вот оно, значит, теперь уже состоялось.
Состоялось все-таки.
Да.
Итак,
и вот, вернувшись из Москвы, сербское руководство совершенно, так сказать, хладнокровно подписала все-таки это предательство, возникает, конечно, закономерный вопрос. А о чем они разговаривали с Москвой? Или, так сказать, Москва дала благословение на это, или они в Москве говорят одно, а в Брюсселе другое. Ну, вот, знаете, разные сомнения в голову приходят. Ну, единственное, что факт тот, что действительно это подписали. Конечно, широчайшие протесты по всей Сербии сразу довольно, буквально там через несколько дней, 2-3 дня был организован, так сказать, на скорую руку большой протест. Ну, и сразу вышло 20 тысяч белградцев, это только в Белграде проходило, это не по всей Сербии, так сказать, было организовано. А чисто такой вот первый такой эмоциональный всплеск. Можете представить, если бы это более как-то широко масштабно проводилось, сколько бы тогда выступило, если было бы более подготовлено. Вот. Но после этого, конечно, последовали другие события. В частности, конечно, представители тех самых четырех общин севера Косово, которые всегда являлись таким камнем преткновения для современной белградской власти, которые ни в какую не хотят встраиваться в эту Шиптарскую республику Косово, они протестовали. Протестовали, надо сказать, не только они, а и все остальные сербские косовцы, то есть и те общины, которые уже Белград давно отписал и отпел, то есть южнее реки Ибр, которые все находятся, собственно, в Шиптарском окружении и вынуждены, хотят они этого или не хотят, все-таки как-то, так сказать, силой их принуждают и брать документы, иначе у них абсолютно отсутствует свобода передвижения. Ну, то есть идти на какие-то уступки, иначе просто они или должны просто оттуда выехать, или, так сказать, тем не менее, что-то идти на какие-то компромиссы с, я не знаю, там, собственной совестью и так далее. То есть они вынуждены принимать эти документы, в которых пишется их гражданство, косовар вместо серба и так далее. Ну так вот, и протестовали, конечно, против этих договоров и эти представители южных общин. Потому что никого не устраивает. Значит, южные косовцы всегда смотрят на север. Для них это все-таки вот действительно такая путеводная звезда. Потому что север имеет больше свободы, поскольку они, собственно, так сказать, опираются своей спиной вот этой вот административной линии на центральную Сербию. А те, они уже полностью в Шиптарском окружении. Поэтому протестовали все. Надо сказать, Белград повел себя, ну, совершенно категорически безобразно. А, например, они даже говорили, что хорошо, они согласны разговаривать с косовскими сербами, какие-то, так сказать, как это будет применяться, этот договор. Не о том, чтобы его денонсировать, а о том, как он будет применяться. Потому что без применения, конечно, бесполезно что-либо подписывать. Но они абсолютно отказались, то есть белградские власти абсолютно отказались вести какие бы то ни было разговоры, переговоры с южными косовцами, которые проживают на южном Косове, так сказать, в восточной части и так далее. То есть вот это пример перспектива. Значит, то, что Белград уже абсолютно этих сербов не видит в них своих граждан и хочет их уже давно, так сказать, от себя оттолкнуть, предать их на милость и немилость шиптаров.
Мария, скажите, а какие события, точнее, какие чудеса должны произойти, чтобы был делу дан обратный ход, чтобы это признание было аннулировано? Такое вообще в принципе возможно?
Ну, понимаете, в принципе все возможно. Конечно, с этими властями это было равносильно чуду. Понимаете, могут быть кампании гражданского неповиновения, требования новых выборов и так далее. Самое главное, что за все это время ни разу никак не огласился, не проявил себя Конституционный суд. Мы с вами, по-моему, и раньше говорили, что сколько не требовали сербы оценить уставность, то есть конституционность этих переговоров, которые велись еще при прошлом правительстве Тадича, начались, и которые с такой молниеносной быстротой и нетерпеливостью продолжила и, так сказать, ведет к завершению современная власть сербская, белградская. Она не сербская, она именно белградская, потому что это, конечно, не сербы люди. Конституционный суд молчит. Все сроки, которые соответствуют подаче этих запросов, уже давно прошли. Просто молчат, как сербы говорят, как залитые. И то же самое. Значит, сейчас опять, то есть здесь абсолютно полностью нарушен устав. То есть конституция, сербы конституцию называют уставом. Нарушена конституция. То есть все, что они делали, это абсолютно беззаконно, противозаконно, антизаконно и не знаю еще как. Причем это еще продолжается на том уровне, что президент Николич недавно заявил, что он бы попросил Конституционный суд немного подождать, ну и так далее и тому подобное. Даже не важно, что он там, так сказать, хотел и чего требовал. Ну, вы знаете, невиданное давление. Такой институт в любом государстве, Конституционный суд, который не должен, так сказать, быть подвергаем никакому давлению, ни стороны, никакой власти. Вы представляете, если президент с какой-то просьбой к нему обращается, что-то повременить с решениями и так далее. То есть это тоже абсолютно антиконституционно. Значит, вот, во-первых, нужно все это оценить, законность всех этих договоров, переговоров и так далее. Конечно, они абсолютно находится в противоречии с Конституцией. Mm-hmm. Дальше, тут вот, так сказать, произошло тоже такое событие. На этот раз было уже отправлено открытое письмо российскому руководству, как раз представители четырех общин Севера Косово. До этого я вам говорила, были, так сказать, какие-то более закрытые частные письма.
Мария, а скажите, вот инициатива по поводу просьбы о гражданстве... Это все полностью закрылось. Это уже мы сказали, что нам такие граждане не нужны.
Да, Медведев сказал. Это...
Медведев сказал, Путин к этому не стал возвращаться. То есть все, это полностью тема закрыта.
Это можно... Теперь я так думаю, что если можно, конечно, эту заново инициативу продвинуть и уже подавать это Путину. Но я не знаю, какой имеет смысл второй раз получать такую пощечину. Я думаю, не имеет смысла. Надо действительно какими-то другими действиями. Ну, то есть, видимо, надо со всех сторон. И вот, значит, вот в этом открытом письме, направленном на имя Путина, Медведева, Матвиенко, Нарышкина, Лаврова там и прочее, прочее, представители четырех общин Северного Косово просят Россию, конечно, больше оказывать внимание и задействовать рычаги в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН, с тем, чтобы этот вопрос все-таки вернуть туда, где он был изначально, то есть под эгиду Объединенных Наций. Потому что в свое время правительство Тадича перевело это все на Евросоюз и изъяло из ингеренции Объединенных Наций. И вот теперь вот эти вот плоды. То есть если это вернуть все-таки туда, там много государств, которые, понимаете, каждое государство имеет свой голос, независимо от того, сколько там это Китай, там многомиллиардный, или это какое-то малое государство, все-таки до сих пор большая часть суверенных государств не признала Косово как республику. Теперь вот в этой ситуации, может быть, начнется лавинообразное признание. Так, по крайней мере, они надеются. Пока вроде ничего еще не было в этом смысле. Но если все-таки это вернуть туда, если оценить это, так сказать, конституционность, то, конечно, процесс может быть повернут назад. То есть эта власть, как нелегитимная, если она нарушает... Ну, я так себе представляю, я, конечно, абсолютно не юрист, но могу себе представить, что, значит, сейчас Сербия находится в кризисе страшном. И политическом, и конституционном, и моральном. И если этот кризис, вот он, так сказать, политически разразится, то тогда это будут новые выборы, новые власти.
И сейчас вот вы, когда направитесь в Косово, что вы предполагаете застать по имеющимся у вас данным?
Ну, я вот, к сожалению, в этот раз вряд ли, наверное, попаду на Косово. Я там была совсем недавно, но сейчас мы едем с группой паломников. То есть паломников, конечно, мы на Косово не возим. Вот. Мы обязательно встретимся с нашими любимыми и дорогими косовцами, которые тоже будут в Сербии в это время, в Центральной Сербии. Вот. Мы, конечно, и передадим помощь, и, так сказать, и приветы, и все наши чувства, ощущения, и обязательно поговорим. говорим и передадим то, что народ России, православные люди, конечно, все-таки на стороне вот этих неправедно гонимых людей, которые подвергаются, ну, практически гонениям и давлению со стороны всего мирового сообщества.
Но православные люди, безусловно, традиционно, исторически на стороне сербского народа, на стороне Косово. Это вне всякого сомнения. Я надеюсь, от лица всех наших слушателей вы тоже передадите им это, что не всегда наше мнение совпадает с мнением правительства. Скажем так, политкорректно и мягко, не всегда совпадает. Будь наша воля, все было бы совсем иначе. Но все-таки, Мария, вот ситуация на данный момент насколько близка к такому политическому взрыву?
Ну, могу вам, например, вот привести такой факт, что не далее, как позавчера, в воскресенье, вице-президент Сербии, которого сейчас считают главным актером политическим на сербской сцене, Александр Вучич, то есть, который по могуществу, по, так сказать, своему влиянию превосходит и президента, и премьера, и, собственно, он дергает за все эти ниточки там. И вот он посетил север Косово. Этому предшествовало посещение Косово сербской жандармерии. То есть, понимаете, все-таки оказывается, вот нам говорят, что сербское войско, сербская полиция не может на эту территорию. Оказывается, может. То есть, если это договорено со своими менторами из известных нам государств и организаций, то, оказывается, все можно. И вот в результате, значит, до этого там разведка проходила, был и министр полиции, и жандармерия и так далее. Вот. И в воскресенье собственной персоной был Александр Вучич. Огромные, конечно, силы обеспечивали и драгоценность его жизни. Но сербы, тем не менее, показали все, что они о нем думают. Много роликов сейчас на Ютьюбе. Я смотрела не один, а просто там, ну, я не знаю, десятки, наверное. То есть все снимали, все, кто мог, там и в Митровице, и в Лепасавиче, как его приняли. Он был освистан страшно. Кричали, что, значит, предательство, предатель, измена и так далее. Скандировали. В общем, народ вел себя очень эмоционально. То есть он, конечно, в этом смысле узнал мнение народа.
Вот в связи с этим хотелось бы вас спросить. Конечно, вы вынуждены уделять какое-то внимание российским СМИ в освещении ситуации в Сербии. Как вам показалась степень адекватности?
Вы знаете, российские СМИ, конечно, в основном опираются на то, что передают режимные белградские медии, а те, в свою очередь, исполняют они на задании, как известно. И все это сопровождается заявлением, что он был там прекрасно встречен, аплодисментами совсем даже, а не...
Бурные, да, продолжительные, да, аплодисменты.
Вот. И что прекрасно, значит, у него состоялись 4-часовые переговоры с представителями властей 4 общин, что были подвижки в этом смысле, какое-то, так сказать, приближение их взаимных точек зрения и так далее. Ну вот, опять же, в интернете есть 4-часовой ролик, полностью заседание, вот это вот, в котором он принимал участие. Ну, знаете, это настолько противоречит реальности, то есть наоборот, все было совершенно с точностью да наоборот.
То есть бурных аплодисментов, переходящих в овацию, не наблюдалось?
Нет, были очень острые вопросы, на которые, и, так сказать, и всякие замечания, на которые он практически ничего не мог положительно ответить, обходился какими-то общими фразами, общими местами и всячески уклонялся от того, чтобы дать какие-то реальные конкретные ответы, потому что даже если он, видимо, их мог бы сделать, они были бы крайне в этой аудитории восприняты отрицательно.
То есть что, получается, что нам транслируют прямую ложь?
Да, и вы знаете, например, как это делается. Вот есть же разные представители сербов Косово. Есть одни, те, которые выбраны народом на выборах, то есть легитимные представители. И есть чиновники, которых поставила власть. Они, естественно, принадлежат к правящей партии. И вот передается картинка, что представители сербов Косово поддерживают власть и договор. Оказывается, когда начинаем разбираться, оказывается, что состоялась встреча вот с этими начальниками округов, которые, собственно, являются подчиненными белградской власти и, так сказать, партийную дисциплину соблюдают. Вот они поддерживают, да, их там 5 человек, все предыдущие были сменены и поставлены вот теперь новые. Вот, они поддерживают. А настоящие народные представители, которых выбрал народ, те совершенно не поддерживают. Но вот об этом, о втором умалчивается, а, так сказать, подается в эфир сведения о первом. Вот, так вот это происходит.
Ну что же, в таком случае, тем более, спасибо вам, что вы обычно рассказываете нам ту правду, которую от нас всячески пытаются скрыть. И вот у нас время понемножку подходит к концу. Ваши все-таки прогнозы на ближайшую перспективу?
Перспектива, конечно, одна. Или действительно постараться вот эти легитимные рычаги использовать, с одной стороны, а с другой стороны гражданское неповиновение, то есть сербы ни в коем случае, косовские, не должны примириться с этим договором, должны всячески оказывать сопротивление его применению, и это единственное, что они могут реально сделать с тем, чтобы применить ситуацию.
Они будут это делать, как вам
кажется? Да, пока они намерены. И пока вот развитие событий такое, что я смотрела тут анкетирование, которое проводили разные. Ни один человек на сербском Косове не согласен с этим договором.
Ну что же, Господь им в помощь, а вы хотели сделать небольшие объявления.
Да, ну вот многие, наверное, знают, что я представляю тоже Русско-Сербское братство святых царей Николая и Владыки Николая. Вот 19 мая как раз будет день, он связан, ну, не хотел бы сейчас это, может быть, загружать эфир тут подробными данными, он связан и с царем Николаем, и с Владыкой Николаем. Вот кому это интересно, могут тоже об этом узнать. Будет такой замечательный вечер, посвященный царственным мученикам, а также памяти старца Николая Гурьянова. Вход туда свободный, всех приглашаю. Это улица Горбунова, дом 2, Институт легких сплавов, конференц-зал. Очень просто найти, платформа Сетунь. Можно от метро Молодежная доехать автобусом 794 или по белорусскому направлению до платформы Сетунь. Начало в 4 часа, в 3:30 будет акафист царю-мученику. Вот, пожалуйста, приходите часиком к 3, наверное, после службы можно. Вот, там вы узнаете о том, как связаны царь Николай и владыка Николай, Косово, как со всем этим связано. Ну, в первую очередь, конечно, это царственным мученикам будет вечер посвящен. Вот, там вы можете, так сказать, тоже так же какую-то помощь оказать, может быть, какие-то письма написать, какие-то деньги передать. Как я вам говорила, средства, которые мы собираем, они идут конкретно на помощь именно вот в этой борьбе. То есть вот, например, буквально к посещению Вучича Косово, кругом по всему Косово было расклеено 500 плакатов, где он изображен в такой албанской типичной шапочке, ну и всякие, так сказать, милые слова, как добро пожаловать, ему там направлены были. Вот это вот все требует больших средств. Ну и другие, конечно, методы, там и сайты, и для того, чтобы снять, например, 4 часа вот этого материала, вы понимаете, тоже нужно заплатить и операторам, и так далее. Вот эти вот деньги именно на борьбу, на поддержку нашего святого православия на этой святой сербской земле. Вот. Для тех, кто слушает нас в Санкт-Петербурге, могу сказать, что у нас будет тоже стенд на ярмарке, который будет с 22 по 27 число в Михайловском манеже. Название «Русербия». Вот тоже добро пожаловать.
Ну что же, я думаю, что многие с удовольствием и интересом вас посетят. Напоминаю, что у нас в гостях была Мария Мелькова. Спасибо вам, Мария, и благополучного вам путешествия.
Спасибо, Господи. Вашими молитвами надеемся на благополучное путешествие.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.